программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час и 4 минуты в Москве. Всем добрый вечер. Это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева и Оксана Чиж. Всем здравствуйте.
Да, всем здравствуйте. У нас сегодня в программе «Разбор полета» адвокат Вадим Прохоров. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы немного сломаем формат и сначала некоторое время уделим тем двум делам громким, которыми занимается Вадим. Первое – это дело Никиты Белых. То есть, как мы понимаем, значит, следствие идет. 24 августа заканчивается первое вот эти двухмесячный арест. Следствие, если я правильно понимаю, там проводил обыск, еще что-то делал. Что происходит сейчас вот в этом деле?
Ну, в ходе обыска в резиденции Никиты Белых было изъято, значит, стальные часы, подарок руководству Чечни, из стали, может быть, позолоченные. Были изъяты какие-то коллекционные чайнички, что-то в этом роде, утварь, и черепашка в аквариуме.
И значит, все?
Черепашку спасли кировчане, собственно, кто-то из соратников взял на воспитание, за что огромное спасибо. Все, были проведены обыски в кабинетах. Понятно, что, как я понимаю, проверены все счета. В общем-то, мягко говоря, на образ коррупционера и взяточника человек явно не тянет никоим образом, ни по каким своим параметрам. Ну, следствие, значит, как я понимаю, происходит. Очевидно, происходят какие-то, значит, попытки собрать материал в самой Кировской области. Но вот из конкретного выхлопа, в общем-то, пока, честно говоря, не очень очевидно.
С самим Никитой Белых следователи работают?
Ну, периодически, значит, следствие про него вспоминает, но вот, например, вспомнив 2 недели назад, не удосужилось допустить еще одного адвоката, которого Никита Белых попросил, и, собственно, прохождение коллеги заняло определенное время, что, кстати, вообще не очень просто у Лефортова. Ну, я так понимаю, сейчас основные следственные действия, очевидно, происходят где-то еще. Вот, не в Москве, но еще раз повторяю, что все, что делается, явно никоим образом не натягивает на тот, значит, имидж взяточника, который, очевидно, ему пытались инкриминировать, как я понимаю.
Ну, с последнего и, собственно, постоянного, о чем мы все время говорим, это те, кто получает письма от Никиты Белых из СИЗО, он просит писать ему письма.
Да, он попросил разместить в Фейсбуке это имя, он вообще человек очень коммуникабельный. Кстати, как я понимаю, ведущий или бывший ведущий «Эхо Москвы», здесь авторскую передачу. И действительно, сейчас человек в тяжелой ситуации, ему он абсолютно не считает себя виновным и правильно делает, и для него очень важно сохранить свое доброе имя, репутацию, он за это борется, я вас уверяю, и он также пытается как-то коммуницировать официальным установленным образом через спецчасть следственного изолятора, приходят письма, он их читает, старается отвечать, этому посвящена какая-то часть его дня, и, собственно говоря, просит ему писать в ФКУ за СИЗО-2 Лефортова, это Лефортовский вал, дом 5 в Москве.
Еще одно громкое дело, которым занимается наш сегодняшний гость, это дело об убийстве Бориса Немцова. Полтора года прошло, и через полтора года мы приходим к тому, что все-таки суд скоро начнется.
Да, действительно, значит, пару недель назад прошло предварительное, 2 дня длилось предварительное слушание по данному делу. Это, собственно, 25 и 26 июля вот оно происходило в Московском окружном военном суде на Бауманской. И на 24 августа назначен отбор присяжных. И, собственно говоря, начинается непосредственно судебное разбирательство, очевидно, с участием суда присяжных. Кстати, я хотел бы напомнить, что сам Борис Немцов, чьим адвокатом я работал практически 14 лет, и, в общем, мы были как-то с соратниками, друзьями. То есть, это была не только работа, исключительно адвоката. Поэтому для меня этот суд, этот процесс очень такой носит достаточно личный, близкий характер. И, собственно говоря, вот с 24 августа, очевидно, начинается судебное разбирательство. Но я еще раз, в очередной раз хочу подчеркнуть, что даже с точки зрения следствия на судебной скамье окажутся только лишь исполнители. И то, очевидно, не все. Это я уже добавляю от себя. А вот организаторы и заказчики пока остались явно за скобками.
Но есть ощущение, что следствие продолжается, чтобы вот этих людей...
Ну, вы знаете, тут сейчас складывается такая парадоксальная, с одной стороны, ситуация, а с другой стороны, может быть, она вполне логична, когда вот эта версия следствия о том, что выходцы из Чечни участвовали и готовили убийство Немцова, из круга, в общем-то, прямо близкого к Рамзану Кадырову, его ближайшему окружению, она подвергается ожесточенной критике, причем как со стороны, скажем так, сторонников Путина и действующей власти, со стороны охранителей, я бы сказал, которые сейчас упорно продвигают версию про украинский след. Вот украинский след. Ну, эта версия нам, в принципе, знакома с детства, тем, кто успел пожить при советской власти. Тогда это был след ЦРУ, потом Моссад или там МИ-6 британская, еще кто-то. Сейчас вот СБУ, Служба безопасности Украины, это как вот такое воплощение всех возможных страхов, в том числе политических, и тщательно, старательно муссируется этот след. А с другой стороны, часть, я бы сказал, либеральной общественности, восприняла некую иную версию о том, что это все сделало ФСБ по заказу, собственно, первого лица государства, вот такая версия. И, собственно, опять же, здесь вот эти выходцы из ближайшего окружения Кадырова абсолютно ни при чем в таком раскладе. Собственно, здесь эти версии смыкаются, потому что и в том, и в другом случае это некое, да, те, кто, значит, тот след, который с очевидностью ведет в Грозный, как минимум Грозный, он получается совершенно случайный и никоим образом не имеющий якобы отношения к действительности. Ну, а поскольку виновато вселенское зло, в одном случае это СБУ, в другом случае это ФСБ, то, собственно, и искать крайних как-то достаточно сложно, в лучшем случае при смене режима в России. Вот я не могу согласиться ни с одной, ни с другой версией. Я абсолютно убежден, что действительно здесь, по крайней мере, с участием, вот, скажем так, людей, выходцев из Чеченской Республики, происходило это преступление. То, что здесь есть определенная роль спецслужб, это, в общем-то, значит ломиться в открытую дверь, потому что еще в конце января руководитель следственной группы генерал Николай Тутевич сделал представление в адрес руководителя, тогда еще главкомандующего внутренних войск генерала Золотова, относительно устранения, цитирую, причин, способствовавших значит, совершению и сокрытию преступления. И, собственно говоря, те, кто находится на скамье подсудимых, почему у нас Московский окружной военный суд? Потому что господин Дадаев, он, собственно, и есть выходец из тех самых спецслужб. Внутренние войска, Росгвардии, чем не спецслужбы. И, с моей точки зрения, вопрос о ФСО, которое так старательно пытается скрыть наличие видеокамер на мосту Большом Москварецком рядом с Кремлем, тоже не следует забывать. Но это называется ломиться в открытую дверь. Конечно же, часть самих подсудимых, тот же самый погибший Шаванов, тот же самый Руслан Геремеев, который, местохождение которого сейчас неизвестно, который непосредственный начальник подсудимого Дадаева. Да, это все, в принципе, выходцы из спецслужб, из той же самой Росгвардии, как она, Росгвардия, тогда главкомат внутренних войск. Но это совершенно конкретный след, который ведет известно куда. И 22 апреля мы, адвокаты Жанны Немцовой, стороны, потерпевшей стороны, а именно ваш покорный слуга и Ольга Михайлова, и подали ходатайство, вот уже более года назад, допросить целых ряд лиц по поводу данного преступления, в том числе на предмет их возможной причастности. И, собственно, более того, поименно назвали, в каком направлении, как нам представляется, следовало бы проводить расследование. Вот это конкретная работа. Последним лицом в этом ряду был Рамзан Кадыров. Как известно, в тот же самый день, в прошлом году, разразившейся знаменитой тирадой о том, что российские правоохранительные органы не должны работать в Чечне без согласования лично с ним. Я думаю, в том числе и в связи с происходящими вот событиями при расследовании данного уголовного дела. Но еще раз повторяю, это совершенно конкретный след, который необходимо отрабатывать, и краешек вот этого следа, и только исполнители, по крайней мере, часть из них, по-видимому, это они, сейчас предстают на скамье подсудимых. Говорить о том, что это виноваты некие мифические силы, как говорят конспирологи, с одной и с другой стороны, а соответственно, что их, в общем, искать, все равно не найдешь. Здесь, конечно же, мне кажется, ну, несколько странно, хотя в этом они смыкаются.
Я логически никак не могу понять из всех материалов, которые приходят, да, как в этих самых материалах, которые, в том виде, в котором они дошли до суда, следствие объясняет мотивы обвиняемых, если исключается политика.
Вы знаете, вот это очень хороший вопрос, в том-то все и дело. Нет, следствие объясняет мотив обвиняемых следующим образом. Они обвиняются по пунктам Ж и З, части 2 статьи 105 Уголовного кодекса, то есть это убийство, совершенное группой лиц по найму.
В принципе, за деньги.
Ну, за деньги, да. По корыстным мотивам. Вы сказали, корыстный мотив. Что значит корыстный мотив? Их пригласили совершить убийство известного российского оппозиционного деятеля. Что они, в принципе, совершили с участием других лиц, в том числе пока оставшихся за скобками. В принципе, в какой-то мере этот мотив имеет место быть. Значит, но единственное, что мы просили... Сторона потерпевшей, Жанна Немцова, переквалифицировать все-таки со статьи 105 убийство на статью 277, это посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Но, к сожалению, власти Российской Федерации явно делают все, что угодно, для того, чтобы лишний раз не напоминать, что наш друг Борис Немцов был действительно известным общественным и политическим деятелем, чтобы еще, видимо, раз это не презюмировать вот таким вот образом. Но, тем не менее, и квалификация по 105 в какой-то мере, она имеет право на жизнь. Другой вопрос вы можете задать следующий вопрос. А мотивы тех, кто их нанял? Тех, кто их пригласил? Вот это хороший вопрос.
Предполагается, что их нет.
Нет, да, они есть. Предполагается, что они есть. Да, в их отношении выделено уголовное дело. Есть некий Руслан Мухудинов, который действительно, с моей точки зрения, имеет отношение к данному убийству, но как ну, либо исполнитель верхнего звена, либо организатор низшего звена. Он подручный Руслана Геремеева, который пока, к сожалению, не является обвиняемым, а тот просто входит в вообще высшую элиту чеченского общества и является ближайшим родственником лиц, просто составляющих высшую. И сам по себе входит в ближний круг Рамзана Кадырова. Вот эти мотивы, совершенно очевидно, что мотивы прекратить общественную и политическую деятельность Бориса Немцова, у них не было к нему никаких личных претензий, никаких бытовых вопросов, никаких коммерческих, он не занимался коммерцией. Здесь нет иного мотива. Но, к сожалению, эти лица формально не установлены, кроме Мухудинова, который тоже, кстати, находится в розыске. И вот в этом главная фиаско и главное поражение и крушение следствия достаточно сознательно, я так понимаю, что первые лица страны не поставили задачу, вернее, они поставили задачу, видимо, не докапываться до истины глубоко.
Или, по крайней мере, публично.
Или, по крайней мере, публично, да, потому что это ведет к лицам, которых, видимо, не хотелось бы задевать.
Очень напоминает, если честно, первое дело, которое также слушалось в Московском окружном военном суде, это было Политков, первое дело по убийству Анны Политковской, когда на скамье подсудимых были предполагаемые исполнители и организаторы. Но в первом суде их оправдали, во втором суде уже Мосгорсуд их приговорил к срокам.
Там немного изменился круг лиц еще, правильно?
Точно, именно так. Там уж убрали одного из обвиняемых, там их было в итоге трое вместо четверых и так далее, и так далее, и так далее. Ну что же, мы от, скажем так, новостного такого формата...
Хочется сказать, развернемся.
Да? Возвращаемся, да, в программу «Разбор полета». У нас есть традиционный, на самом деле, вопрос, с которого мы всегда начинаем программу, это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое приходилось в жизни принимать, и о котором сразу подумалось так вот.
Вздыхает. Ну, самое тяжелое решение, наверное, было связано, ну, как правило, они все-таки так или иначе связаны вот у меня с профессиональной деятельностью, в том числе. Возможно, одно из самых тяжелых решений это было принято вот как раз в ночь убийства, когда пришлось защищать, собственно говоря, человека, который была на тот момент спутницей.
Анну Дурицкую.
Анну Дурицкую, да, Бориса Немцова. Для, кстати, вот для конспирологов и с той, и с другой стороны почему-то очевидна их ее виновность. В то же время, как материалами дела она не... Ну, потому что для тех, кто ищет украинский след, значит, это вот и замечательно, вот, значит, агент СБУ. А для конспирологов из лагеря части либеральной общественности, там другое, якобы, как пишет один исследователь, исследователь... она якобы участвовала при том, как проходящие после прохожие добивали лежащего Бориса Немцова, уже раненого. Есть такая вот версия. Вот сейчас вы можете ознакомиться с ней в... Да, такое, знаете, квази-научное, значит, квази-криминалистическое исследование. Ну, вот достаточно почему-то пользующееся популярностью вот, части либеральной общественности. В чем проблема была? Проблема была в том, что совершенно очевидно было, что попытаются возложить ответственность на, вот как на украинский след, и, собственно говоря, близкие Бориса и мне, как, в общем, его адвокату, приходилось четко осознавать, что это одна из вероятных возможностей, что именно, значит, на этого человека все возложат. Хотя любой, кто ее знает, понимает, ну, с ней никто не пойдет воровать курицу, скажем так. Не то, что совершать какое-то иное преступление. Ну, по ряду, вот, в общем, разных причин. Вряд ли это тот человек, с которым можно планировать хоть что-то. Хоть какое-то преступление. Вот.
То есть, выбор... Почему сложное решение?
Потому что сложное решение
друга, но при этом нужно...
Да, а при этом было то, что нужно было... Я прекрасно понимал, что, возможно, придется участвовать и дальше в качестве представителя потерпевших. И, в принципе, мог возникнуть конфликт интересов. То есть, я считал, что, конечно же, есть задача одна, есть задача другая, но, к счастью, конфликта не возникло. И, в общем, эту задачу вроде как пока удалось разрешить. Но если послушать конспирологов, то, наверное, это должна была стать неразрешимой для меня задачей.
А какие аргументы перевесили тогда?
Перевесили самые обычные человеческие аргументы. Я не мог бросить человека, с которым, ну, которым мой подзащитный уделял, подзащитный и друг уделял определенное внимание в последние годы своей жизни. И надо было, и я прекрасно понимал, что в данном случае может произойти в условиях нашей следственной системы, в условиях нашей судебной системы. Но, к счастью, руководитель следственной группы, который поначалу занимался этим, он сейчас занимает достаточно высокую должность в Следственном комитете Российской Федерации, он достаточно быстро смог разобраться хотя бы в этой части вопроса. И удалось уже буквально через неделю непосредственно переключиться на основное дело, то есть вот на занятие тем, что, значит, непосредственно содействовать все-таки в расследовании убийства непосредственно Бориса Немцова, а она смогла вернуться на родину.
А в делах, когда клиент лично знаком, лично друг или близкие личного друга, это, ну, вот не то, чтобы не мешает, но это не препятствие, потому что, ну, как вот, допустим, врачи не оперируют же родственников, чтобы эмоции не мешали.
Вы знаете, я, в принципе, уже отвечал на этот вопрос, кстати, на сайте «Эхо Москвы», и могу ответить еще. Большая часть дел, которыми я занимался по жизни, это были все-таки гражданские дела, где вот момент такого какого-то, скажем так, этического конфликта интересов, как правило, не столь велик, как, скажем, по уголовным делам. И, собственно, вообще, ну, как-то так сложилось, что не приходилось защищать душегубов, труподелов и так далее. То есть в этом плане, наоборот, значительная часть людей, которые приходили как клиенты, как доверители, они становились просто друзьями по жизни. Ну, а поскольку действительно значительная часть времени пришлось заниматься, как некоторые называют, мне не очень нравится термин политической юриспруденции или, в общем, так или иначе связанная с политикой, мне не нравится это определение, но то, что, ну, вы поняли, что имеется в виду, то есть это обеспечение, соответственно, избирательного процесса партии, там ряда партий, которыми я занимался, это помощь, соответственно, соответствующим там членам партии, лидерам и так далее, в том числе по гражданским, по административным, иногда по уголовным делам. Здесь не было никакого внутреннего конфликта, потому что я всегда помогал тем, в общем-то, чьи идеи и взгляды разделяю. Поэтому в данном случае,
понятно,
слава богу, удалось избежать.
Про конфликт интересов понятно. Но все равно, это же, когда защищаешь человека, пусть даже от 15 суток ареста, условно говоря, да, или огромного штрафа, и он при этом тебе друг, ну, как-то, наверное, ну, нервничаешь, это же
да,
друг.
Да, это действительно тяжело. Очень тяжело было, когда... Это не то, что тяжесть принять решение, как вы задали вопрос, но очень тяжело было, когда я вернулся из поездки, давно запланированной новогодней, и обнаружил Бориса Немцова сидящим, стоит свой знаменитый первый 15-суточный, но не последний на тот момент 15-суточный срок в начале января 2011 года, когда ему влепили, значит, 15 суток. А потом мы в результате вот с Ольгой Михайловой как раз выиграли Европейский суд по правам человека, который, собственно говоря, нашел нарушение ряда статей в данном случае по данному делу и даже присудил ему определенную денежную сумму с компенсацией Бориса Немцова, которую он, кстати, так и не получил при жизни. Очень тяжело было в суде наблюдать этого яркого, красивого, интересного, умного человека, еще за несколько лет до этого бывшего, собственно, одним из первых лиц страны и чуть ли невозможным преемником, в общем, по абсолютно надуманным основаниям, он просто хотел выйти не через один выход, а через другой. Он уже уходил вообще с площади. И вот человека заставили Новый год, новогоднюю ночь провести в околотке Тверского отделения полиции на Дмитровке, в таком, в каменном мешке. Собственно, это было одно из наших обращений в Европейский суд, и Европейский суд счел это тоже, кстати сказать, нарушением. Вот. И было, очень непросто. Просто. Я с этим согласен, но сказать, что я был с коллегами, мне помогали, я не помню, сейчас помню, двое коллег на тот момент, но сказать, что это как-то негативно отражалось, я не знаю, нет, в конечном счете, видимо, тогда принималось решение где-то в ином месте, а вот Европейский суд мы выиграли.
Я просто такое ощущение, что адвокат Вадим Прохоров лучше не уезжать в отпуск, мало ли что случится здесь. У меня, правда, ощущение, что есть ряд людей, когда Борис Ефимович еще был жив, то этот в первую очередь он, которые, что называется, вечно влипают во что-нибудь такое уличное, например, и сразу появляется Вадим Прохоров, который никогда не бывает в отпуске и круглосуточно берет трубку телефона. Это правда?
Собственно, в какой-то момент времени так и происходило. Какой-то период было несколько лет, когда были действительно постоянные задержания. Но вот в том случае, когда как раз задержали Бориса Немцова первый раз на 15 суток, в кои-то веки я уехал из Москвы, и вот именно тогда, к сожалению, это произошло.
Казалось бы, Новый год, чего ожидать, да.
Хорошо, а если мы вернемся совсем, так сказать, в начале, а как вообще получилось так, что Вадим Прохоров стал юристом?
Хороший вопрос. Значит, это было не изначально. Я закончил сначала исторический факультет МГУ, именно кафедру этнологии. И моей темой было, миграционные конфликты и миграционные процессы. В частности, связанные с турками и месхетинцами.
Это в 95-м было?
Да. Это я закончил в 95-м году. Писал дипломную работу. Она была опубликована в энциклопедии народа России. Был одним из специалистов по этой теме.
Внезапный сюрприз.
Ведущих на тот момент. И уже тогда, так или иначе, сталкивался с правовым, собственно, сопровождением тех миграционных и иных процессов, которые происходили на территории Российской Федерации, в частности, в отношении этнических меньшинств. Как-то так достаточно плавно, в том же году, в 1995 году, я перешел на работу, поступил на работу в гильдию российских адвокатов, собственно говоря, и стал получать юридическое образование. И, получив его, там же, в общем-то, в Московском государственном университете, юридический факультет, поднявшись на один этаж, занимаюсь, как мне кажется, любимой работой.
Как плавно. Вот у вас, есть конкретная специальность. Вы ее уже на руках имеете, там какие-то работы пишете, и тут вдруг внезапно в коллегию адвокатов.
Не внезапно. Я сказал, что, в принципе, определенные точки пересечения были. Расследование того конфликта, о котором я говорил, он, правда, имел место еще в 89-м году, в мае-июне 89-го года, но, собственно говоря, мы проводили экспедиции по результатам этого конфликта 90-91 год, и потом несколько лет я занимался последствиями этого. Они уже подвели к определенному правовому обеспечению этой деятельности. И когда я ознакомился с этой сферой, я понял, что, в принципе, наверное, вот это и есть мое. Я не могу сказать, что здесь не любовью или как-то... Я очень благодарен историческому факультету, который закончил, дневное отделение, но не менее признательно юридическому, который я закончил уже позднее, вечернее отделение. И мне кажется, что в этом плане как-то все-таки нашел.
Хорошо, себя. А как пересеклись в пути Вадима Прохорова и партии СПС?
Это был 99-й год, если вы помните, последний год.
Такой был для СПС хороший год, последний.
Это был для СПС хороший год. СПС – это вообще продукт объединения четырех скажем так, политических сил. Это был демвыбор России, Егора, ну, Егор Гайдар и многие другие наши известные демократы. Это была «Новая сила» Сергея Кириенко. Это была «Россия молодая», как раз Бориса Немцова. Но я пришел тогда не с Борисом Немцовым, мы еще не были знакомы. И это был такой блок «Голос России», который представлен был организацией «Юристы за права и достойную жизнь человека», возглавляемая эта организация нашим адвокатом Гасаном Мирзоевым, Гасаном Борисовичем, президентом гильдии российских адвокатов. И тогда еще был губернатор Константин Титов, самарский губернатор. Вот как раз с этой стороны мы и пришли тогда. Гильдия, ну, по сути, ассоциация адвокатов России, то есть адвокатское сообщество влилось в этот блок, и мы образовали СПС. С подачи Бориса Борисовича Надеждина, вам знакомого, я был назначен представителем в Центр избирком, как человек, уже обладающий некими юридическими познаниями на тот момент, и стал работать представителем в Центр избиркоме, и параллельно вел как адвокат дела Союза правых сил, пока его не слили, к сожалению, в...
Ой, мы на эту тему тоже поговорим, чуть-чуть попозже.
В конце нулевых годов.
Да, сейчас у нас небольшой. Да, небольшой перерыв в программе «Разбор полета», адвокат Вадим Прохоров, мы вернемся через пару минут.
Разбор полета.
В Москве, в студии Александр Климов, новости. Петр Порошенко даст показания Генпрокуратуре по делу о событиях во время Евромайдана, если получит официальную повестку. Об этом «Украинской правде» заявил пресс-секретарь.
Разбор полета.
21.35, столица, программа «Разбор полета», адвокат Вадим Прохоров, здесь у нас в гостях, мы продолжаем.
Ну, у нас, видимо, будут такие чередоваться сюжетные истории с лирическими отступлениями, что ли. Вот 99-й год СПС, на котором мы остановились, я так, мне плохо, конечно, с точными науками, но получается, что это как раз сразу после юридического факультета. И получается, что у вас... Условно, юриспруденция и политика, они всегда были одним целым, и не было дел вне политики.
Ну, как-то да, даже если брать вот эту этническую конфликтологию, которой я занимался вообще с самого начала, поступив в университет еще в далеком 89-м году, то это тоже какое-то пересечение общественной науки, права и политики, в принципе. Можно так сказать, да.
А не жалели, что так произошло, что вот не было вот тех самых, ну... таких вот именно уголовных дел там той направленности, которая часто
ну, гражданские.
Ну, да.
Ну, вы знаете, гражданские дела на самом деле были. Как-то я параллельно старался совмещать. Собственно говоря, и дела, связанные там с выборами, они тоже граждане. Ну, они как бы раньше просто входили соответствующей главой в гражданский процессуальный кодекс. Сейчас есть отдельный кодекс административного судопроизводства. Ну, в принципе, я по привычке называю их гражданскими, да? Делами. Не только я занимался и иными, там, семейными, жилищными, наследственными делами, но действительно водоворот закрутил вот в это избирательное право, то, что на какие-то несколько лет стало моим таким, моей специализацией, и, собственно, работая в Центризбиркоме, еще, с, как я по-прежнему считаю, и тогда всем это говорил, одним из самых квалифицированных юристов в этой части, это Александр Альбертович Вишняков. В принципе.
В ту пору бывший еще главой ЦИК.
Да, бывший главой ЦИК, его ругали, его критиковали, и левые, и правые, и либералы.
Не знаю, что дальше будет.
Да, но я всегда говорил, что вы еще вспомните. Вот, собственно говоря, работа была очень интересная, и в том числе на выборах, которые тогда еще были.
А вот тогда, в этот период, внутри работы СПС, внутри работы с избирательным правом, не было желания вообще-то пойти в политику.
Ну, как политик, да,
как политик.
Избираться.
Вы
там,
знаете, или... как-то так вот сложилось, что меня всегда, в общем-то, удовлетворял вот этот сектор. Правовое обеспечение выборов, правовое обеспечение избирательного процесса, правовое обеспечение политики. То есть я всегда, что называется, работал, ну, в данном случае с партией СПС, Союз правых сил, с ее деятелями, лидерами, активистами. Это было очень интересно. Особенно, ну, да, собственно, практически весь период ее существования. И как-то вот, нет, самому выдвигаться идеи не приходило, но способствовать тому, чтобы партия и ее члены, и ее активисты проходили в Думу, в парламенты разных уровней, на местных выборах, всегда было очень интересно.
А вот интересно, а за все то, что делала партия СПС, там, ну, как политическая партия, вы себя ассоциируете? То есть несете ответственность точно так же, как лидеры партии? Там, и
ну,
так далее?
Конечно, я там даже был, как, не помню, там, секретарем, по-моему, ревизионной комиссии. Комиссии, кем-то еще. Собственно, я не входил, может быть, в политсовет, но всегда был как-то в таком активе партии. Угу. Конечно, я, ну, в какой-то мере считаю, что есть маленькая частичка вклада в победу, а тогда она казалась сокрушительной. 8,52% на выборах 99-го года мы набрали Союз правых сил тогда, Кириенко, Немцов, Хакамада, напомню, первые тройки списка, набрали всего лишь на 4% меньше, чем Лужков тогда. Примаков, Лужков и кто там, Шаймиев. То есть, а отечество минус вся Россия, как называл господин Доренко, вот люди, которые как трактор рассчитывали въехать и набрать, я так понимаю, там не менее трети с неполовины голосов, в общем-то, мы про партию явно такая проевропейского либерального толка, с Чубайсом, собственно говоря, вот мы тогда набрали 8,5%, то есть практически столько, ну, чуть-чуть меньше, и, ну, какая-то, да, частичка, наверное, вклада была, потому что мы работали с Центром избирком, готовили документы, собственно, участвовали в принятии необходимых решений, и потом несколько лет работы в Государственной Думе, фракция тоже было интересно.
Слушайте, а после того, как СПС не стало...
Подожди, вот... нет, не после того, а во время того, как СПС разваливалась, и мы все помним эту условно закрытую встречу с журналистами, которую проводил на тот момент лидер СПС Никита Белых, который нам объяснял, что партии больше не будет. Вот вы были внутри партии СПС. Мы знаем, что партия СПС на тот момент, ну, условно говоря, разделилась на две части. Первая, ну, те, кто говорили, окей, ладно, хорошо, не будет, не будет. А вторые, которые клеймили Никиту Белых и кричали о том, что он поменял это на свою должность. Неважно. Вот вы на тот момент, как часть партии СПС, какие решения для себя принимали?
Значит, поясню. На тот момент, если мне память не изменяет, это конец 2008 года. Ну, вот эта знаменитая конференция застала меня как раз в Страсбурге, где я подавал одну из очередных жалоб в Европейский суд по правам человека. Но, безусловно, я, как и Борис Финич Немцов, как и Маша Гайдар, как и Володя Карамурза, занял однозначно жесткую позицию не сливаться под Кремль, как советовали Анатолий Борисович Чубайс и Борис Борисович Надеждин на тот момент. И вот, ну, собственно, и, в общем, большая часть партии, где-то примерно, я так понимаю, порядка 80-85% партийного актива заняла позицию, ну, давайте попробуем, посмотрим, есть ли жизнь после жизни. Вот, значит, партию сольют, потом скрестят неизвестно с кем, там еще две такие тоже полудохлые партии нам предложили. Вернее, не тоже, собственно, у нас как раз была, может быть, проигравшая выборы 2007 года, но вполне еще активная. Но надо было объединить ее с Демократической партией России, с Гражданской силой. Ну, собственно, это такие кремлевские кукловоды со Старой площади. Они вот двигали, соответственно, политическими шахматными фигурками. И Анатолий Борисович и его команда, в общем-то, на это вполне себе, значит, согласились. А часть партии СПС и ваш покорный слуга в том числе были категорически против. Вот, Борис Немцов был против, Маша Гайдар была против. Но мы оказались в меньшинстве. Никита Белых, напомню, занял иную позицию. Он из партии тогда, если мне память не изменяет, вышел. Сказал, что с новой партией сотрудничать не будет. Ну, правое дело, да, там создавали вот на такой этот некий колхоз неудачников, значит, и назвали правое дело. И, кстати, Егор Тимурович Гайдар, например, тоже сказал, что вот с новой партией сотрудничать не будет. Но некоторые наши бывшие коллеги решили, видимо, посотрудничать, и несколько лет спустя об них просто элементарно вытерли ноги. Это дальнейшая история, всем известно, что, в общем-то, вполне логично, если люди поддаются, если партия прогибается, то вполне разумно, что ее остатки, в общем-то, испытали на себе всю византийскую сущность работы соответствующего управления внутренней политики администрации президента Российской Федерации.
Хорошо, вот тут у нас вопросы нашего слушателя, мне тоже интересно. Дмитрий спрашивает, как вы выбираете своих подзащитных? Ну, то есть, на самом деле, кого-то интересно, кого-то же вы не станете защищать, а кого-то защищаете постоянно. Вот как-то же Немцов появился в постоянном режиме.
Ну, знаете, я...
Яблочник Яшин.
Яблочник Яшин. Я всегда, вот в течение жизни, может быть, не очень долго, но тем не менее, голосовал либо за Союз правых сил, когда он был жив, либо за Яблоко, либо за иные либеральные партии и организации. Собственно, им и их активистам я всегда и помогал. Так и появились здесь и не Яблочник Яшин. Когда-то у меня была доверенность и от Григория Алексеевича Явлинского, и от Сергея Сергеевича Митрохина. Я и сейчас при необходимости им помогу. То есть, если, конечно, обратятся. То есть, есть определенный сектор, чьи, в общем, идеалы и убеждения я разделяю. Это если брать вот именно сектор политический.
Да.
И я им помогаю. Что касается иных, ко мне же обращаются люди, еще раз повторяю, по иным вопросам, зачастую никак не связанным с политикой. Но, вы знаете, как правило, это тоже приходят люди, как, знаете, как к доктору, через знакомых. А поскольку круг друзей и знакомых мне как-то повезло, это в основном все замечательные люди, как мне кажется, которые меня окружают, я искренне в это верю, то и их знакомые, их люди, которых они рекомендуют, и которые меня рекомендуют как адвоката, тоже, как правило, в подавляющем большинстве случаев я остаюсь со своими доверителями просто в, ну, как минимум в приятельских отношениях, а в некоторых случаях мы просто останемся друзьями, как вот, например, с семьей Бориса Немцова. Я помогал 14 лет ему по разным спорам, действительно, и по административным, и по гражданским, и Лужков на него в суд подавал, и Тимченко, и кто только не подавал, и забрасывали его и яйцами, и тортами. Когда он пытался давать сдачи, ему пытались подвесить судимость по 116 статье побои или там еще по какой-то. То есть, все это мы, в общем, в свое время вместе прошли. Слава богу, уголовной судимости. Вот за это я считаю, это предмет гордости просто особый. При своей жизни, в общем, Немцов так и не получил. Нам удалось отбить, в общем-то, те попытки, которые были в некотором количестве. Вот, и сейчас я в меру сил помогаю Жанне Немцовой, которая как подхватила знамя. Она, в общем-то, сейчас очень огромное внимание. Она не только создала фонд Бориса Немцова, который была вынуждена зарегистрировать не в России, по известным причинам, но и проявляет огромное внимание к тому, чтобы сейчас вот представлять, чтобы мы, адвокаты, представляли сторону потерпевшей и все-таки содействовали тому, чтобы заставлять действительно подвигать власти в сторону раскрытия данного тяжелейшего преступления.
Ну, с частными лицами более-менее понятно, как этот выбор происходит. А вот, например, опять после того же СПС. Наверняка ведь были предложения от организации, от политических сил, возможно, поработать. Приходилось отказывать кому-то, потому что вот не хочется с ними работать. Вот не те эти люди, с которыми по дороге.
Ну, вы знаете, одной из сегодня у вас был в эфире лидер одной из партий. Собственно говоря, они предлагали очень неплохие условия на каких-то выборах, я сейчас уже не помню, я отказался.
Потому что с партией не по пути?
Да, потому что с партией ЛДПР, в частности, мне не по пути.
Угу.
Это совершенно очевидно. Хотя у меня есть какие-то некоторые знакомые, может быть, даже приятели членов этой партии, но это какой-то эксклюзивный вариант. В основном это не моя партия, и в данном случае, наверное, есть люди, которые ей помогут. Но если брать после СПС, тогда как раз образовалось движение «Солидарность», которое вот тоже с участием Бориса Немцова мы, в общем, тогда образовывали. Потом партия, собственно, РПР «Парнас». И, собственно говоря, и Борис Немцов погиб как сопредседатель партии РПР «Парнас». Поэтому здесь все достаточно гармонично и как-то последовательно. Как раз никаких внутренних, этических, душевных и иных конфликтов не было.
Ну, мы часто спрашиваем адвокатов об этом в нашем эфире, потому что понимаем примерно, как работает судебная система и какое количество обвинительных приговоров в Российской Федерации. Но если брать вот дела, которыми вы занимаетесь, я не беру сейчас уголовные дела, да, вот эти последние, например. А вот я беру административные дела, которые были в большом количестве. Там, значит, административные аресты, штрафы и так далее. Не опускаются руки, потому что каждый раз одно и то же. Одни и те же протоколы, а те же самые ОМОНовцы. Ну, не обязательно одни и те же.
Как должна добивать вообще абсурдной ситуации?
Ну, да.
Ты точно знаешь, ты прав. Ну, вот же оно, черное по белому, да? Но
как здесь?
Я с вами согласен. Давайте посмотрим действительно срез. Вот гражданские дела, особенно не связанные с политикой, с административным ресурсом. Я вам хочу сказать, может быть, редкую вещь, которую вы услышите, тем более от человека, ну, скажем так, либерального круга и оппозиционно настроенного и так далее. Но в целом по гражданским делам у меня складывается стойкое ощущение, что, по крайней мере, в московских судах большинство правосудных приговоров. Вот по, да, по гражданским делам, еще раз повторяю, не связанным с политикой, не связанным с административным ресурсом, а таких много, то, в общем-то, к большинству вынесенных судебных решений, у меня нет особых претензий. По семейным, ну, разного рода гражданам, наследственным, арбитражным, кстати сказать, делам, в большинстве случаев ничего не могу сказать, ни разу, вот честно могу сказать, ни разу ничего не заносил в суд, слава богу. Ну, кроме своего портфеля с документами.
А было желание решить вопрос так?
Вы знаете, особо и не просили, в общем-то, и особо здесь ничего не могу сказать. У меня складывалось впечатление, что в некоторых случаях я наблюдал, как это происходило с другой стороны, какие-то последствия. Но, опять же, никаких вот таких четких, видимых, значит, доказательств не было. Еще раз подчеркиваю, это я беру срез гражданских.
Но гражданских дел, включая вот эти вот административные,
нет. Теперь по административным. Вы знаете, эти дела пошли как-то потоком, ну, вот лично у меня годы с 2005-го, и несколько лет, вот 5-7 лет, я действительно во многом ими занимался. Там была определенная эволюция, вернее, регресс. Поначалу нам удавалось, вот мне, мои коллеги, Ольге Михайловой, ряду других адвокатов, которые там в этом участвовали, в основном адвокаты, работавшие с правозащитниками, ну, то есть здесь это и Ксения Костромина, это и, соответственно, Анна Ставицкая, ну, то есть те фамилии, которые, в принципе, вам известны. Зачастую, очень часто удавалось добиться результата и добиться, собственно говоря, оправдательного постановления. То есть, когда уходили люди без штрафа и без ареста. Это были не всегда, но очень часто. 2005-2007 годы. Позднее, ну, в основном это было, конечно же, за якобы имевшие место нарушения в правилах проведения массовых мероприятий. 20.2. Да, 20.2. 20.2. Ну, или 19.3, то, что неповиновение законным распоряжениям сотрудников правоохранительных органов. Вот поначалу, да, но с течением времени, вот где-то к 8, 9, 10 годам, тогда, напомню, Каспарова на несколько суток посадили. Потом вот в 2011 году, значит, Немцова, это был не первый его арест, по надуманным основаниям, да, действительно стали арестовывать. Штрафы сыпались направо и налево по несанкционированным акциям, как они полагали, несогласованным. Мы полагали иначе. И здесь действительно становилось все тяжелее и тяжелее. Здесь уже стало появляться вот это, значит,
тенденция.
Чувство, да, действительно и тенденция, и чувство, что бьешься головой об стену. Но, вы знаете, капля камень долбит, все равно приходилось этим заниматься. Все реже и реже, но удавалось, так сказать, добиться как-то своей правоты. Что касается уголовных, ну да, я привожу когда-то прочитанную мной статистику, ужасающую, как-то, что, извините, при Сталине в 51-м, если не ошибаюсь, году было, нет, в 49-м, по-моему, чуть ли не 9% оправдательных приговоров.
Это сильно больше, чем сейчас.
Это 15, что ли, раз, или там в 12 раз больше, чем сейчас. Я совершенно не идеализирую, так сказать, режим Сталина и прекрасно понимаю, что это скорее система признавала некий брак в работе следователя, опять же, по делам, там, не связанным с политикой, а с мелкими вопросами. Но, тем не менее, общее в России, по реформенной России, ну, Александра II реформа, да, там, судебная реформа 60-х годов, 19 века, тоже оправдательных приговоров было, ну, не менее, там, 25-30%. По-моему, 25, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Что-то такое. Извините, сейчас, когда 0.5%, это, то есть, это даже не укладывается в статистическую погрешность. Это просто ужасно. Но и, опять же, даже в рамках этого, худо-бедно, по тем делам, которые инкриминировались, например, Борису Немцову, еще раз повторяю, пытались спровоцировать его на какие-то ответные действия.
Ну, да,
значит, когда... нападали провокаторы и активисты прокремлевских организаций, он сдерживался, мы с ним ругались, он человек, понятно, был активный, ну, настоящий мужчина, в общем, хотел дать сдачу, и я ему всегда говорил, чтобы следил за руками, тем не менее, иногда все-таки давал, на нас подавали в суд в порядке частного обвинения на него, 116-я статья, но тоже вот 3-4 таких дела, к счастью, удалось отбить, это вот предмет гордости, что,
что все-таки при жизни... Что политик не получил уголовное
при жизни Борис Фимович не получил судимость. Но в целом, конечно, по уголовным делам ситуация гораздо тяжелее.
Слушайте, а как вы вообще стали, как вы приняли решение стать адвокатом Белых вот сейчас на последнем деле?
Ну, вы знаете...
То есть просто я к чему? Я к тому, что в пятницу, значит, мы все видим, как Следственный комитет нам показывает вот все эти фотографии. Да? И всех шок. А в субботу, у него в пятницу еще нет адвоката, а в субботу у него уже есть адвокат Вадим Прохоров, который наверняка тоже видел эти фотографии.
Нет, вы знаете, дело в том, что в пятницу у него тоже был адвокат. Рекомендованный Следственным комитетом Российской Федерации.
Мы тогда не знали,
хорошо,
что
и тесно, хорошо и тесно, значит, скажем так, проходящий Следственный комитет России, так мягко скажем.
Без очередей.
Без очередей. И, собственно говоря, во многом это явилось причиной того, что в субботу я принял решение принять участие.
Тяжелое дело, ведь мы же понимали это.
Это вот как раз же тот же ровно случай, когда вот, да. Вот оно, вот, все, руки опустились.
Нет, ну, понимаете, вот оно вот, но, что называется, всегда есть детали, да, если вы внимательно смотрели фотографии и вот эти видеозаписи, то, наверное, обратили внимание на некоторые нюансы, например, на то, что светятся ладони, а не пальцы и так далее. Я не хочу сейчас.
Ну, да, да.
А если, ну, если что... кто-то берет реальный трогать день, обычно это делает пальцами, не ладонями. Не хочу сейчас вдаваться в подробности, вот, но, да, это... Тоже очень непросто.
Решение исходило из желания помочь Никите.
Безусловно, здесь и, ну как, обратились друзья, выяснилось, что действительно есть проблемы с адвокатом, по, скажем так, по приглашению, то есть не, на тот момент он не был найден. Мы с Никитой работали долгие годы еще в Союзе правых сил, вот как раз то, что мы говорили, я с ним ходил в суды, ну, к счастью, в основном в гражданские, мы с ним судились по результатам выборов 2007 года, оспаривали, сидели в Верховном суде по многим другим вопросам, то есть потом общались не очень часто, может быть, там 1-2 раза в год. Но, тем не менее, как-то, в общем, вот, опять же, это то, о чем я говорю, что контакты и добрые отношения с доверителем у меня как-то остаются, по возможности, на долгие годы. То есть, это вот как раз примерно тот же самый случай.
А в суде самый тяжелый момент это какой? Ну, вот просто, чтобы понимать.
Ну, в суде много тяжелых моментов, но, наверное, действительно, вы правильно отметили, что когда по административному делу, где очевидно совершенно неправосудный характер принимаемого постановления, и немолодому политику дают 15 суток заключения, скажем, в Новый год, да это неважно, или там не в Новый год, или по уголовному делу, когда при весьма сомнительных обстоятельствах человеку дают 12,5 лет строгого режима, опять же, оппозиционному политику, да, в частности, то есть и по многим другим, то есть самое тяжелое, это, конечно же, это слушать неправосудные решения, которые бесстрастно...
И держать себя в руках.
Получалось, себя в руках. Всегда получалось держать себя в руках, потому что, ну, хочется же съязвить, как минимум, хочется как-то... Ну, это
даже, уже
есть решение, да, ну, вот, но это же, вот вы видите, что абсурд, и уже ничего не изменить, но наверняка ведь как-то взрывается внутри что-то.
Ну, вы знаете, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ничто не ново под луной, и еще в не сильно лучшие, чем сейчас годы, в годы, значит, коммунистической власти были диссиденты. Кстати, у одного из них сегодня день рождения, у Саши Подробинника, например, и были адвокаты. Кстати, вот одна из его адвокатов, Саши Подробинника, знаменитая Софья Васильевна Калистратова, были такие адвокаты, как Дина Исаковна Каминская, как ныне здравствующий Борис Андреевич Золотухин. То есть люди, которые не боялись защищать диссидентов еще в те мрачные годы, тоже понимая, в общем-то, слабую перспективу выигрыша того или иного дела, но понимая, что этим надо заниматься, когда-нибудь ко многим из этих дел, возможно, вернутся. И, кстати, и возвращались, в частности, потом при той же самой смене режима и со временем. Ну и так или иначе, та же самая Софья Васильевна Калистратова, которая оставила какие-то книжку воспоминаний, вот вышла о ней, и она много общалась со своими подзащитными, она пыталась им внушить, что вот любой человек в Советском Союзе может ходить, как ему вздумается, на красный свет, на зеленый, на желтый, хоть на синий. А вы, если вы являетесь вот правозащитниками, то должны ходить только на зеленый. То есть
Стойте
и ждите, да. Вы должны максимально если уже вы опираетесь на какие-то правозащитные нормы и по самой высокой такой, значит, шкале, то во всяком случае не надо вот на каких прокалываться, на каких-то таких небольших мелочах. То есть она постоянно общалась со своими подзащитными. Это важно.
Буквально 10 секунд у нас до конца, но есть традиционный вопрос для завершения этого эфира. Вот то самое решение, над которым вы сейчас думаете в последнее время?
Внезапно. Вдруг есть какое-то решение, над которым вы сейчас сомневаетесь, думаете, и можете нам рассказать. Я так подозреваю, что не все критерии совпадают в данном случае.
Ну, это действительно есть, как вы правильно отметили, два сейчас, наверное, самых важных у меня дела. Это одно из них, это дело, которое уже тянется вот не первый год, это дело по убийству Немцова. И сейчас одно из самых главных возможных направлений, это работа в направлении все-таки заказчиков и организаторов этого преступления. Ну и, конечно же, это все-таки дело по защите Никиты Белых.
Ну, здесь вы все решения уже приняли. Спасибо большое. Программа «Разбор полета». Адвокат Вадим Прохоров. Мы с Оксаной Чиж прощаемся.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета. Московские старости.
На фронте генерала Брусилова эскадра из 7 неприятельских аэропланов бомбардировала и обстреливала несколько пунктов в районе восточной реки Стоход, произведя незначительные повреждения. В районе рек Граберки и Серета наше продвижение продолжается. На реке Черный Черемош к югу от Воронежа